Большим о маленьких.
Это прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Педиатр Антон Равдин со мной на прямой видеосвязи. Антон, здравствуйте.
Да, добрый день.
Антон, сегодня у нас с вами, знаете, мне кажется, очень обширная беседа, да, предстоит, хотя это болезнь почек, да, вот так вот я анонсирую, это болезнь почек, которая бывает у детей, хотя, знаете, когда в интернете вбиваешь такую формулировку, то как-то вот вылазит только одно заболевание, да, видимо, самое распространенное. Поэтому давайте начнем с того, что мы ответим на вопрос. Когда мы говорим именно про ранний возраст, да, про детей, заболевания или заболевание одно чаще всего встречается данного органа?
Ну, на самом деле, про болезни почек для того, чтобы поговорить, нужно несколько лет, потому что это очень сложный...
Поэтому обширная беседа у нас впереди с вами.
Орган, да, да, и учебников по одним почкам, ну, можно целую библиотеку собрать. Это действительно очень глубокая наука, нефрология, и заболеваний почек есть огромное количество. Грубо их можно разделить на заболевания, связанные с нарушением анатомии, то есть нарушением развития почек, и с какими-то заболеваниями уже приобретенными. Все, что касаемо анатомии, я бы сегодня не затрагивал, потому что, ну, просто не успеем поговорить о том, что встречается чаще. Нарушение анатомии чаще всего можно выявить при ультразвуковом исследовании скрининговом, да, можно заподозрить еще внутриутробно, когда делают скрининговые УЗИ маме, исследуют плод, да, можно посмотреть удвоенные почки, подковообразные почки, аплазия почки, гипоплазия почки, там есть большое количество различных вариаций и так далее, да, там сморщенные почки и так далее. Если мы говорим о том, что имеет большее прикладное значение, то есть о том, что реально встречается чаще. Не о крымской лихорадке с почечным синдромом, которую в целом она встречается, она существует.
Но очень редко, нам малоизвестно.
Достаточно редкое для нас сейчас, по крайней мере, заболевание. Мы говорим, наверное, все-таки о пиелонефрите.
Угу. Да,
я правильно понял?
Да, все верно.
То заболевание, которое чаще всего выскакивает.
Я уже просто решила вам, знаете, слово, Антон, предоставить, а то сейчас я такое, да, в виде утверждения скажу, а вы скажете: нет, Татьяна, вы не правы, поэтому, да, все верно.
Да нет, правы тот редкий момент, когда и интернет тоже прав, касаемо медицины.
Да, да.
Вот. Я бы хотел остановиться для начала на том, что... Для правильного функционирования почек жизненно необходимо соблюдать правильный баланс воды в организме. А организм взрослого примерно там на 70% состоит из воды. А организм ребенка до 90% состоит из воды. И вода ребенку нужна больше даже, чем взрослым.
А сколько если нужно пить, про младенцев... Антон, а сколько, есть ли какие-то рекомендации?
Конечно, ага. Есть рекомендации. Естественно, сейчас мы их проговорим. Если мы говорим про младенцев первых нескольких месяцев жизни, которые чаще всего, все-таки, слава богу, находятся на грудном вскармливании, то этих детей мы не рекомендуем допаивать. Необходимое количество жидкости они получают из грудного материнского молока. Есть различные состояния, это я сейчас чуть-чуть забегу вперед, но все-таки скажу, когда объемы воды и наши рекомендации стандартные не работают, и мы увеличиваем объем жидкости, когда мы малышу на грудном вскармливании все-таки предлагаем воду. Если он, к примеру, заболел, у него повышенная температура, мы понимаем, что эту влагу вместе с температурой он очень активно теряет с поверхности кожи, и он очень быстро придет к обезвоживанию, если мы не дадим дополнительно воды. Поэтому все объемы и все рекомендации, которые я сегодня буду озвучивать, они применимы для простой, нормальной, обычной жизни, не касаемо каких-то отдельных ситуаций, когда ребенок, ну вот, повторюсь, к примеру, заболевает. Для детей на смешанном или искусственном вскармливании мы рекомендуем объем воды. Ну, проще всего сказать, что это примерно 1-1,5 скорее полтора разовых объема кормления. То есть, если малыш за раз съедает там 120-150 мл смеси, то, соответственно, ему в день нужно выпивать около 200 мл воды. Это абсолютно нормальный, вполне возможный объем. И, естественно, эту воду такому малышу мы предлагаем между кормлениями, чтобы не разводить пищеварительные соки, чтобы не ухудшать пищеварение, не вмешиваясь в этот процесс. Мы предлагаем между кормлениями. Если этот ребенок, второго полугодия жизни, когда он уже получает прикорм, у него нет грудного вскармливания в его жизни, то есть у него смесь и там овощи, фрукты, каши, мясо и так далее, то этому ребенку можно попробовать рассчитать объем жидкости, умножив его массу на 50 мл. 50 мл на 1 кг массы тела. То есть, предположим, ребенок весит 8 кг, да, соответственно, умножаем 5 на 8 и получаем тот объем, который ребенок...
То есть, можно рассчитать.
Да, совершенно верно. Вот. 400 мл он, соответственно, в сутки должен получать воды. И эта формула 50 мл на килограмм массы тела, она правомощна, ну, плюс-минус дошкольного возраста. У взрослых норма чуть меньше, это около 30 мл. Но опять-таки, дети, ровно как и взрослые, есть разные люди. Кто-то трудится физически, да, его работа связана с физическим трудом. Кто-то просто много ходит.
Антон, извините, пожалуйста, я вынуждена перебить. У нас сейчас небольшие технические неполадки. Мои коллеги вам сейчас обязательно перезвонят, чтобы попробовать у нас звук выровнять, да, и вас было лучше слышно, потому что иначе, ну, не очень качественная беседа получается, а хочется все-таки расслышать все ваши ответы на мои вопросы. Друзья, напомню, также у нас есть телефон прямого эфира, если у вас возникают вопросы к педиатру, есть прекрасная возможность, собственно говоря, эти вопросы тоже озвучить, не обязательно, как видите, для этого идти в поликлинику, стоять в очереди, и да, и вот эта вот ключевая фраза «мне только спросить», и есть возможность спросить в эфире «Радио Спутник». Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Если нет возможности позвонить, то пишите WhatsApp и Telegram по номеру 8 968 766 33 11. Антон Равдин, надеюсь, со мной снова на связи. Антон, как слышно?
Да, мне у вас вот, было и
теперь,
до этого прекрасно
теперь,
слышно.
Да, теперь все намного лучше, спасибо большое. Да, давайте продолжим.
Спасибо огромное. Да, значит, взрослые, ровно как и дети, могут иметь разный образ жизни, но у детей, как правило, все-таки физической активности всегда больше, чем у взрослых. Поэтому, естественно, если это ребенок, который ходит в 6 спортивных секций, вы его решили сделать олимпийским чемпионом, если это ребенок, который очень подвижен, или просто малыш, который начал активно ползать, ходить, и целый день, как юла, не присядет ни на минуту, и даже в тот момент, когда ест, пытается физически чем-то заниматься, то он имеет право выпивать гораздо больше. Я бы предлагал такому малышу воду в большем объеме, в 1,5-2 раза больше, чем эти нормативы, он ее будет выпивать, и ему будет лучше. У него будет и в плане пищеварения лучше, все, и кожа не будет сухой, и губы не будут так обветриваться там, на ветру, и настроение будет лучше, и, ну, в целом функционирование организма и даже иммунитет, как бы это не было смешно,
тоже на это влияет, да?
Будет чувствовать себя лучше. Да, да, вода влияет практически на все. Я же говорю, если мы состоим там не меньше, чем на 70% из воды, то можно понять, что без нее мы существовать не можем. У мусульман есть очень интересный, очень глубинный, наполненный смыслом пост, когда они в течение дня не употребляют еду и воду. Да? И вот сколько я с ними общался, кто является приверженцами этого поста и следует ему, они говорят, что ты понимаешь, ты вот вечером, когда садишься, и ты понимаешь, что тебе даже не столько есть, сколько пить хочется, и ты так рад этой воде, Да, не еде, но а именно воде.
Не зря же есть еще такой, да, ну, миф, может быть, это правильно назвать. Понятное дело, что мы, если, допустим, у нас будет голодовка некая, да, условно, но без еды мы можем пожить чуть дольше, нежели без воды.
Но
без
это
воды
не миф, это правда. Это факт, да, сухая голодовка, она гораздо хуже. Без еды мы спокойно 1-2 недели можем прожить, если при этом будет большое количество жидкости. Ну, просуществовать, скажем так.
Ну, да.
Да, без жидкости... Больше нескольких дней – это нереально.
Соответственно, давайте такой, да, чтобы ключевой момент – количество воды для детей. То есть они должны пить много, и почки будут функционировать нормально. Это не будет проблемой.
Почки будут функционировать нормально. Почки вообще в целом, здоровые почки здорового человека, не нужно ограничивать в работе, пусть работают. То есть нужна жидкость. Это первое. Второе. Рацион должен быть разнообразным. Это невозможно, чтобы это была какая-то, ну, практически монодиета, там, или рацион из одних и тех же продуктов. Должен быть сбалансированный, разнообразный рацион. И, естественно, из самого вредного, что можно назвать для почек, это большое количество белка, это большое количество соли и сахара. Да. А у детей того же первого года жизни, про которых мы начали говорить, мы всегда ограничиваем количество белка, крупных фракций белка. Это творог и мясо, ну, такие популярные достаточно продукты из детского прикорма. Они очень, в подавляющем большинстве, очень любят творог и очень любят мясо. И готовы съедать его в 3-4 раза больше, чем могут. Да, нормы творога и мяса для детей первого года жизни до 10 кг массы тела – это 50 грамм одного и 50 грамм второго. То есть 50 грамм творога и 50 грамм мяса. После 10 кг, после года мы увеличиваем этот объем до 100 грамм в сутки. Большое количество белка. Белок, да. Белок, в отличие от углеводов, он не всасывается, никуда там в депо не откладывается, и излишняя часть белка, она должна выводиться. Она фильтруется через почки, это крупные молекулы, они повреждают канальцы и ухудшают работу почек. Возможно, образование камней за счет того, что идет закисление среды, мочи, pH вот этот изменяется, и отложение там солей, оксалатов тех же. Мы потом в анализе мочи можем это видеть. Да, у маленьких детей уже соли в почках, а во взрослом возрасте это уже будут камни в почках. И это всего лишь просто рацион питания. Не какие-то заболевания обмена веществ, а просто его рацион. Да, вы что-то хотели сказать?
Да, Екатерина задает нам вопрос из Москвы, пишет, спрашивает, при высокой температуре, когда ребенку надо давать много пить, ну это всем, да, известно, что пить надо много, если ты заболел, может быть сильная нагрузка на почки, вот она спрашивает, да, потому что объем жидкости увеличивается.
На самом деле нагрузка на почки не будет чрезмерно высокой в этот момент, потому что не меньше трети той воды, которую вы ребенку даете, она будет с лихорадкой испаряться с поверхности кожи. То есть вы понимаете, что далеко не вся эта жидкость уйдет через почки. Большое количество жидкости всосется и попадет не только в кроветворное русло. Жидкость, когда теряется организмом, она забирается из всех тканей. Соответственно, почки, вы не бойтесь перегрузить почки в этот момент. Ну, так вот, попросту поите.
Ну, в общем, это вода не является, да, тут чем-то вредным. Мы в очередной раз об этом скажем.
Давайте, нет, одна, абсолютно.
Давайте непосредственно про симптомы, да, поговорим. То есть одно дело, когда это ОРВИ, простуда, нам известны такие симптомы, как температура, к примеру, да, или там головная боль. Вот если
насморк,
с почками,
кашель,
насморк, да. Кашель, да, если с почками что-то не так, собственно, ребенок об этом должен как-то сказать, или, опять же, если мы говорим про совсем маленького, да, человека, то как родители должны заметить, что проблема какая-то с почками началась?
Классический пиелонефрит протекает с очень высокой температурой, выше 39, без каких-либо других симптомов. То есть, если у вашего ребенка температура 39-40, на самом деле 38 температура, тоже высокая температура, не будем говорить, что пиелонефрит с 38 быть не может, может, организмы разные, по-разному могут реагировать, поэтому если у вашего ребенка высокая температура и нету никаких других симптомов, то как минимум на второй день этого заболевания вы должны сдать общий анализ мочи ребенку. Есть такое заболевание, которое вот в детском возрасте конкурирует, скажем так, по диагностике с пиелонефритом, это розеола, которое вызывается герпес-вирусом шестого типа. Классически это 3 дня высокой лихорадки без единого симптома, на четвертый день, ну, примерно на четвертый день ребенка обсыпает, появляется сыпь, ну, разная обычно такая бледно-розовенькая, как по типу потницы. И на этом заболевание заканчивается. Температура больше не повышается, и все, ребенок здоров. Но вот эти 3 дня предшествует высокая температура. И она 39, под 40, каждые 3-4 часа повышается. Очень тяжело психологически эти 3 дня пережить. Тяжело. И вот чтобы не спутать эту розеолу с инфекцией мочеводящих путей, с тем же пиелонефритом, да, обязательно на вторые сутки, не позже, чем на вторые сутки, сдать общий анализ мочи.
Но в обоих случаях, получается, надо к педиатру, да, обратиться, а к тому, что кто может направить дальше на какие-то анализы, ну или вызвать скорую, если, понятное дело, у ребенка очень высокая температура.
С вызовом скорой для снижения этой температуры, если она не купируется в домашних условиях, согласен. Если это 40, вы даете там нурофен, парацетамол, она не снижается, да, конечно, этому малышу требуется помощь. И в подобной ситуации, возможно, скорая помощь будет более чем оправдана, потому что такому малышу, скорее всего, предложат госпитализацию, и не безосновательно, потому что лихорадка, неуправляемая лихорадка, требует более детального, углубленного изучения и постановки уже полноценного диагноза. По поводу вызова педиатра. Сейчас... Ну, мы все живем в различных городах, в различных условиях. У всех разные финансовые благополучия. Кто-то может себе позволить пойти рядом дом в коммерческую лабораторию и за 200 рублей сдать анализ мочи, который на следующий день будет готов. Если это пиелонефрит и у ребенка температура 39-40, то в этом анализе мочи уже 100% будут выраженнейшие изменения. Не может такого быть, чтобы у ребенка была проблема с почками, а в анализе мочи было стерильно. Да? Нет. Это с анализом крови так может быть. Когда у ребенка температура 40 в первый день, вы сдаете его, а там космонавт вообще. Ну, не успела кровь еще отреагировать. Ну, подождите, еще денечек, там будет такая лейкемоидная реакция, что все подумают, что там какое-то неизлечимое тяжелейшее заболевание. Такое тоже бывает. А вот с анализом мочи так не может быть. Поэтому есть рядом лаборатория, высокая температура, врач по каким-то причинам недоступен, сегодня недоступен, завтра придет, к примеру, да, соберите анализ мочи, отнесите в лабораторию, если у вас есть такая возможность, если есть рядом лаборатория, да, если есть симптомы, кашель, насморк, головная боль, боль в мышцах, да, то мы понимаем, что ребенок болеет сезонным гриппом, какой-то другой респираторной вирусной инфекцией. И про почки мы уже думаем не в первую очередь. Вот это мы проговорили про такие классические моменты.
Да? Есть какие-то нюансы, да, деле... я так понимаю, еще?
Да, есть, естественно, есть нюансы. На самом деле, вот из практики вам скажу, что лидеры по возрасту, лидеры дебютов пиелонефритов среди всех детей – это дети первого года жизни. То есть дети до года болеют пиелонефритами чаще, чем любые другие возрастные категории.
Но это в результате некой инфекции, которую дети перенесли, или это как-то передается генетически, может повлиять?
Вы знаете, тут многофакторная история. Это и гематогенным путем, то есть через кровь занесенная инфекция из кишечника, там какая-нибудь шерихия коли, и восходящие пути инфицирования, когда есть какие-то инфекции в области половых органов, у девочек там короткая уретра, это все быстро может проникать выше. Опять-таки, мало пьет, реже писает, проникнуть инфекцией по противотоку проще. Да? Вот. А плюс особенности, естественно, там организма, какой-то анатомии и иммунитета. А Если говорить про пиелонефрит чуть менее классический, когда это является не причиной заболевания, а осложнением заболевания. Это тоже достаточно частая история, ну, относительно, но тем не менее. Когда у ребенка было банально ОРВИ. Ну, температура 37-38, поддержалась несколько дней, остался банальный насморк, ну, подкашливает ребенок. Все классически, там какие-то проявления аденоидита, мы про них уже говорили. Угу. То есть мы знаем, что этот ребенок будет кашлять еще там неделю, не меньше. А в целом, в остальном он здоров, аппетит, все хорошо, вообще все замечательно. А потом бац, у него температура повышается, 38-39, и он уже такой какой-то вяленький и чувствует себя нехорошо. Вот тут обязательно нужно сдать и общий анализ мочи, и общий анализ крови, и обязательно осмотреть этого ребенка, ну, стартовый, естественно, педиатром.
Антон, а в какой момент начинаются такие симптомы, как, ну, допустим, да, это боль при мочеиспускании, или это тяжесть в пояснице, да, боль в пояснице тоже может быть? То есть это говорит о том, что уже запущена некая стадия? Или нет?
Вы на самом деле редко найдете детей, которые придут вам.
Ну, вот в этом-то и проблема.
У меня,
да,
поясница,
конечно,
болит.
В этом-то и проблема.
А это не проблема, это особенность детского возраста. Мы вообще в педиатрии наполовину работаем вслепую, на интуиции и на опыте. Дети приходят к маме и говорят: мама, у меня живот болит. Вы попробуйте ребенка дошкольного возраста спросить, где у него болит живот. Угу. Ну, реально, вот где-нибудь там в гостях будете, у друзей, подруг, там, если у кого-то заболит живот из детей, вы просто вот ради смеха спросите, где.
Ну, понятное все дело, что ребенок-то сам не скажет.
Детей скажут в области пупка, где бы живот не болел. Они не умеют локализовать боль, да, они просто вот показывают здесь.
Я понимаю, Антон, но я к тому, что если вдруг подходит вот ребенок и говорит: мам, мне вот в туалет больно сходить, ну, потому что уже там совсем, допустим, все плохо. Но это в любом случае не может получаться, если я вас правильно понимаю, то есть это в любом случае сопровождается уже и температурой, да, и какими-то еще симптомами, и уже тогда там надо диагноз этот пытаться поставить. Или что это за стадия?
Да, боль при мочеиспускании чаще всего характерна для цистита. Угу. Это тоже инфекция мочеводящих путей, но не почек.
Но не почек, да.
Когда воспаляется мочевой пузырь, да? Цистит редко сопровождается высокой температурой. Как правило, это именно явление дизурии, так называемое, то есть нарушение мочеиспускания. Ребенок часто хочет в туалет, но не писает, садится, плачет, ему больно писать, он хочет или ходит часто, но маленькими порциями, каждый раз с беспокойством. Это явление цистита. То, о чем вы говорите, для детей не очень характерно, что у них болит поясница, что у них при мочеиспускании идет боль, при этом высокая температура. Это чаще для взрослых характерная история, когда у них вторичные пиелонефриты на фоне того, что камень, выходящий из почки, допустим, застрял в мочеточнике, соответственно, почка блокирована, и эта инфекция там развивается, повышается температура. Вот мы имеем боль в пояснице, боль при мочеиспускании, высокую температуру, пиелонефрит. Это проблема уже комплексная и нефрологов, и урологов, которые этот камень должны дробить, вытаскивать.
Ну, понятно. То есть это проблема уже, скажем так, взрослых, да, и какого-то старого заболевания.
Взрослого. Для детей это редкие казуистические истории, чтобы были боли в пояснице. А при мочеиспускании, я говорю, это все-таки чаще не почки, а мочевой пузырь, цистит.
Но это просто, кстати, да, в любом история. Случае, знаете, когда читаешь про симптомы, то вот очень часто, да, он называется как первый. Антон, небольшую паузу делаем. Вижу от наших слушателей, что много вопросов. Сразу после выпуска новостей начну их задавать. Педиатр Антон Равдин на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Большим о маленьких.